Продолжаем наше размышление над жизнью царя Давида, теперь уже царя Давида, и читаем из 6 главы 2 книги Царств, с 1 по 12 стих, следующие слова. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля 30 тысяч, и встал, и пошел Давид и весь народ, бывший с ним, из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же и Аминадава, Оза и Охио, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме. И Ахио шел перед ковчегом. А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли они до гумна Нахонова, Оза простер руку свою ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, место сие и до ныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: «Как войти ко мне в ковчегу Господню?» И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефинянина. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефинянина 3 месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря: «Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия», то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда несшие ковчег Господень проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Аминь. Братья и сестры, когда мы с вами читаем Библию, Новый Завет или Ветхий Завет, мы иногда обнаруживаем заостряем наше внимание на том, что Библия очень подробная книга. И кто-то говорит о том из литераторов, что вот это был стиль восточного народа тех времен, что они более подробно вот так все описывали. Но вместе с тем, когда думаешь, ведь если мы считаем, что слово Библия – это слово Божие, оно и верим в это, что оно вдохновлено было Духом Святым, и писали пророки, апостолы, вдохновленные Духом Святым, благословенные Господом, то мы должны с вами отразить мысль и сказать следующее, что нет ни одного слова, так и Писание подчеркивает, без значения. Без значения. И рассуждая, размышляя и слыша сегодня Слово Господне, мы обнаруживаем с вами, что вот на самом деле, как трудно нам, вот будучи в искушении, благодарить Бога, как трудно, испытывая искушение, где-то вот на самом деле молиться, может быть, не о кошельке, а о своей невнимательности, о своей рассеянности. Мы иногда, сконцентрируем наше внимание на вещах не столь значимых, но о нашем «я», о собственном «я», нам так трудно говорить Богу даже один на один, закрывшись в собственной комнате. Нам трудно признаться порой в своих собственных ошибках. Мы благодарны Богу за эту благодать, за возможность молиться Ему. Но подлинно каждый из нас может себя поймать на мысли: трудно признаться Богу в своих собственных ошибках. И размышляя о Слове Божьем, мы обнаруживаем, что наш герой, так сказать, духовный герой, или Давид, это личность неординарная в Священном Писании. Бог говорит о нем, что он называет его своим другом, мужем по сердцу своему. И наблюдая вот историю жизни Давида, мы иногда можем спросить: ну а что такого на самом деле вот было в нем по сердцу Божие? И открывается следующее. Это может быть один из малых, или вернее один из немногих мужей Божиих, который подлинно и истинно говорил о себе так, как оно есть. Он не боялся исповеди, публичной исповеди. В 50-м псалме мы читаем эту исповедь. Мы видим о том, что он не боялся признаться вот в своей слабости. Он не боялся признаться в своих ошибках. И чем больше мы размышляем об этой библейской личности, она нас поражает в том отношении, что его путь с детства был благословлен. И Бог избирает его из племени Иессея, находит его на самом деле тем подлинным мужем, который исполнит желание сердца Божие. Его духовный рост, его зрелость такая, знаете, физическая, она проходит на наших глазах со страниц Священного Писания. Это был человек, подлинно истинно подчиненный Богу, но до определенного времени. До определенного времени. И мы видим с вами, что он после того, как Саул умирает, он задает Богу вопрос, куда ему идти. Господь говорит, в Хеврон. Мы в прошлый раз упоминали с вами, что Хеврон, город Хеврона, на сегодня существует, он есть, и там сегодня арабские поселения, он не принадлежит Израилю в таком смысле слова, чтобы там кто-то жил из евреев. Хеврон означает общение. Именно через общение с Богом Давид понимал намерения Божии. Давид на самом деле, вот как бы, знаете, в своей жизни не делал ни одного шага, чтобы не вопросить: «Господи, а что ты мне скажешь?» По-человечески наша бы природа поторопилась бы занять самое лучшее место после того, как Саул уходит в вечность. Но Давид задается вопросом и говорит: «Господи, что мне делать? Куда мне идти?» И мы, читая вторую книгу царств, можем обнаружить с вами, что 7 лет и 3 месяца он царствовал, будучи царем в Хевроне, над царством иудейским. То есть над иудейским царством или колено Иудина. Это единственное колено, которое было в принадлежности вот тогда у Давида. И размышляя об этом, мы обнаруживаем, что в сердце Давида было доверие и подчинение Богу. И как бы он был счастлив, мы скажем, и дальше, если бы продолжал подчиняться Богу, как он делал до этого. Но, наверное, мы задаемся некоторыми вопросами. Во время возвышения, то есть своего становления на должности, так мы скажем, на благословении Божьем, вот в этой роли царя, в Давиде появляется нечто и другое, противоположное, как бы кажется, вот его, ну таким, знаете, намерением, его движением. И в нем все чаще проявляется то, что мы сегодня называем дела плоти. И удивительно, когда он находился в пещерах, в гонениях от Саула, в нем этого вообще не было заметно. Кто-то сказал, что период мира и процветания содействует чаще отступлению, чем период гонений. И, наверное, с этим нельзя не согласиться. Мы часто в последнее время говорим и, наверное, будем говорить, что на самом деле Давид обнаружил, что царство, которое он получил, таит в себе больше опасностей и переживаний, и терней, чем скитание по пустыне. И мы сегодня, наверное, не можем не согласиться с тем, что если кто-то из нас занимает какую определенную должность или роль в обществе или в церкви, понимает свою ответственность. Понимает свою ответственность, что когда мы были, может быть, знаете, незаметными, где-то в стороне, на первый взгляд, нас много что не касалось. Мы не имели такой ответственности. И, как мы скажем, что скитание по пустыне было нам, в общем-то, ну, отработали мы 8 часов, и на этом как бы все. И мы видим иногда начальников на производстве, что мы уходим, они остаются. А что они остаются? Что-то размышляют, может быть, рабочий план пересматривают, может, многое другое. Иногда я звоню некоторым нашим братьям-членам церкви, которые имеют свой собственный бизнес, в субботний день и говорю: где вы и что? Я на работе. Чем вызвано? Множеством вопросов. Множеством вопросов. И Давид обнаруживает, что царство, которое он получает, имеет и носит в себе массу ответственности, и переживаний, и опасностей. Когда церковь была гонима, она духовно была сильнее. Мы об этом говорим. Но свобода, которую мы сегодня имеем, мы должны сказать и следующее, что она расхолаживает нас. Она на самом деле расхолаживает нас. Иногда в общении с каким-то членом церкви, когда у нее есть проблемы или, может быть, какая-то сильная болезнь, переживания, сложные операции, вот этот период времени как-то, знаете, вот, ну, приближает нас к Богу. И стоит успокоиться тому, что уже прожито, мы на самом деле успокаиваемся сами. Успокаиваемся сами. Не зря, наверное, наша пословица такая русская и говорит, что чем темнее ночь, тем ярче звезды. Чем тяжелее наша жизнь, тем ближе Бог. Почему-то мы так устроены, что нам нужно постоянно вот какие-то толчки, наверное, в жизни. И сегодня некогда утвержденные Словом Божиим истины размываются в наше время богословским мнением, что в конечном итоге может привести только к отступлению. И размышляя о жизни Давида, мы вдруг обнаруживаем в одном из его псалмов такие слова. Он говорит так: «Когда разрушены основания, что сделает праведник?» Это 10-й псалом с 3 стиха. Он говорит: «Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих». И подлинно так, гонение или притеснение, может быть, жизнь в пещерах и в пустынях, она не носила в себе этих опасностей, когда он стал царем. И когда церковь сегодня имеет свободу, она имеет много вопросов. Много вопросов, на которые сегодня есть ответ только в Священном Писании, но почему-то к этому ответу мы обязательно приложим наше с вами мнение. Наше мнение, ссылки, может быть, на какую-то, на период какого-то культурного развития и многое другое. Но мы читаем, что Бог неизменен. Бог не меняет, не меняется сам и не меняет своего слова. Мы обнаруживаем вдруг в жизни Давида следующее, что после некоторых переживаний, как он стал царем, у него появилась прекрасная мечта – поставить ковчег Господень в Иерусалиме. Однако при этом он совершает очень такую, знаете, серьезную духовную ошибку. И в книге чисел мы можем прочитать с вами в 3 главе следующее, что когда Бог устанавливал повеление, кому обслуживать скинию собрания, кому обслуживать ковчег, который должен был быть построен, и когда Бог выбирает Аарона и его сынов в лице священников, которые должны каждый день предстоять пред Господом за себя и за народ, он назначает колено Левина для того, чтобы они обслуживали эту скинию, чтобы они носили все те покрывала, все те столбы, сам ковчег Господень. И вот мы обнаруживаем, что Давид не придает этому никакого значения, когда у него появляется желание перенести ковчег в Иерусалим. Мы скажем, ему надо было бы следовать как-то, знаете, мысленно остановиться. Зачем следовать этим человеческим привычкам или тем, что люди установили? Ему нужно было всего лишь навсего открыть книгу закона и прочитать, как нужно было переносить этот ковчег. Печально, когда дети Божии стремятся действовать по образу мира этого. И когда мы смотрим на Давида, мы должны посмотреть и на себя. Мы то же самое приносим иногда в нашу христианскую среду из мира. И нам многим приходится, может быть, не один год, как мы употребляем такое слово, адаптироваться с жизнью церкви, то есть войти в смысл, в это естество жизни духовной. Мы проводим в нашей поместной церкви в течение года вот такие библейские встречи для тех, кто принял святое водное крещение. И мы обнаруживаем, что года иногда недостаточно. Человеку нужно от многого отказаться, чтобы войти в образ, и не только в образ, но в естество жизни Церкви Христовой. Люди в этом мире могут устанавливать свои каноны, даже утверждать религиозные обряды и праздники. Но могут ли дети Божии, благословляемые Словом Божьим, сойти с высоты своего положения, позволить, чтобы человеческие правила, как вы знаете, направляли и влияли на нас? И к нашему удивлению, это происходит. Это происходит. Буквально, может быть, свежий пример. Мы не замечаем того, что происходит сегодня в межконфессиональном мире, может быть, не придаем этому особому значению. Но в нашем городе, я не буду говорить, в каком округе, есть территория, на которой стоят 3 храма, даже, наверное, теперь уже и 4. Это иудейский храм, православный храм и мусульманская мечеть. Наверное, должна была быть бы и буддийский храм. И вот когда человек заходит на эту территорию, куда ему пойти поклониться? Какому Богу? Трудно понять. Буквально недавно в информационном вестнике была такая информация о том, что один человек, который считает себя ну, таким, знаете, ну, вводимым Богом, строит 15, в течение 15 лет храм всех религий. И вот показали этот эпизод, как он вот в одном храме отображены все религии этого мира. И он говорит, что Бог один. И я хочу построить этот храм, чтобы человек пришел и нашел себе место, где бы мог поклониться своему Богу. Но мы знаем, что Богу должно поклоняться в духе и истине. Не на горе, на которой сказал некогда Господь самарянке, но он сказал в духе и истине. То есть в духе Писания, в духе того слова, которое передано нам, человечеству, в лице Святой Книги Библии. Если мы сегодня бы рассматривали каждое религиозное направление, то обнаружили, что все это было каким-то образом, знаете, ну, мифическим, или образом, как сверхъестественным, связанным не с Богом Святым, а более с сатаной. Давиду нужно было Давиду было суждено познать ошибку на своем горьком опыте. И мы читаем 6 стих. Когда Давид и все его люди несли этот ковчег и играли, и вот когда они дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. И вот когда валы наклоняют этот ковчег, мы обнаруживаем удивительные вещи. Здесь проявляется вся слабость и неустойчивость людей. Нам на самом деле, братья и сестры, мы иногда усмотрим, вернее, на этот эпизод, мы должны посмотреть на себя, как мы часто, подобно этому Озе, хотим помочь Богу. Хотим помочь Богу. Мы, когда встречаемся и проводим собеседование для крещаемых, есть отдельная встреча для свидетелей. Это очень такой, знаете, ну, библейский образ, чтобы люди представляли другого, имели свидетеля. То есть должны быть свидетели по Слову Божию. При двух или трех свидетелях, говорит Писание, верно всякое слово. И вот мы говорим свидетелям, пожалуйста, наша просьба, чтобы вы потом, когда тот, кто хочет вступить в завет с Господом, ответив на заданные вопросы, потом вы за него сказали бы, что ты, что вы о нем знаете. А бывает другое. Свидетель сидит и помогает тому, кто хочет принять крещение, отвечает за него. Это парадокс. Мы хотим помочь. И помочь, может быть, чисто по-человечески, но для Бога-то важно другое. И вот мы видим в Писании, что левиты служили Божьи, вернее, что левиты служили Богу тем, что они должны были носить ковчег Божий на своих собственных плечах. И мы, когда читаем книгу «Исход», «Левит», «Второзаконие», «Чисел», мы обнаруживаем, что левиты несли на протяжении всего этого пути, как только был построен этот ковчег из Скинии. И от Харифа до Иордана мы с вами сможем увидеть, как они шли и ни разу не споткнулись. Это был промысел Божий взять ковчег на плечи. Это было замыслом Божиим, потому что на колесницах и валах изобретение было чисто человеческое. И оно было отходом от Писания. И мы читаем: «Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение. И умер он там, у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и доныне называется поражением Озы». Когда Бог начинает где-то в чем-то наказывать нас, мы на самом деле можем опечалиться. Мы иногда слышим в нашей среде: благодать все покроет. И когда мы, как служители, принимаем такое для нас непростое решение наказать члена церкви за грех, замечание или отлучение, мы слышим иногда эти слова. Мы слышим иногда эти слова, то есть, что Бог все равно меня простит. Но пренебрежение, вот как бы, знаете, указанием Божиим, повелением Божиим обернулось для Озы в том отношении, что Господь на него прогневался, и он умер. В первом послании Петра мы читаем следующие слова. Он говорит так: «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божией да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». Мы иногда ссылаемся, что Ветхий Завет и Новый – это разница. И вот когда думаешь об этом, никакой разницы не видишь. Бог спрашивает, У него есть основания для этого. Если мы принимаемся делать дело Божие небрежно, если мы пытаемся делать дело Божие не по призванию, то Павел пишет Тимофею, что кто незаконно подвизается, не будет иметь чего? Успеха. То есть можно браться, но будет ли Бог в этом деле? Благословит ли Бог это дело? Мы всегда должны отличать то, что люди делают, от того, как они делают. Как они это делают? Господь одобряет первое желание Давида, чтобы он перенес этот ковчег в Иерусалим, но он осуждает второе. Господь никогда не позволит своим детям упорствовать в выполнении его служения, руководствуясь ложными принципами. И знаете, вот такая удивительная деталь, что вот люди, вернее, члены церкви, которые были даже иногда, вернее, когда-то раньше отлучены за определенный грех, который не позволяет им нести какое-либо священное действие, вдруг вот возгораются желанием это делать. И когда объясняешь ему, не подобает это, не благословит Господь, человек огорчается, бывает, иногда уходит из церкви, начинает даже создание новой церкви, как сегодня, может, где-то это принято или модно, но время проходит, все распадается. Братья и сестры, мы должны руководствоваться не буквой Писания, прежде всего, но Духом. И когда мы руководствуемся Духом Писания, буква тогда приобретает смысл и дух свой. Буква тогда находит свое определенное место. Что стоило Давиду, в общем-то, заглянуть, как мы скажем, в закон Господень, прочитать и пригласить этих левитов? Но мы видим, что Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях, из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтерях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. Но когда дошли до гумна, то тогда изменилась ситуация торжества. Это было впечатляющее зрелище, ведь и царь, и все его начальники шли с ковчегом. И, наверное, любое бы возражение утонуло бы в этом многолосии музыкальных инструментов. Но как скоро было прекращено это ликование, валы наклонили ковчег. Давайте немножко поразмышляем об этом и скажем. Наверное, ошибочно полагать, что Бог допустил бы, чтобы его ковчег упал на землю с этой колесницы. Тот, который сохранил этот ковчег в доме ихнего идола Дагона, и мы читаем в предыдущих главах книги Царств о том, что когда филистимляне захватили ковчег, они его поставили в капище своего бога в кавычках. И каждое утро, когда они заходили туда, то они обнаруживали, Дагон лежит, их статуя Дагона лежит или лицом вниз. Потом они приходят и обнаруживают, что статуя ихнего идола отрублены ноги и руки. То есть они никак не могли понять, что это происходит с этим ковчегом из народа израильского. И тогда нашлись люди, которые сказали, отпустите этот ковчег и принесите в жертву Богу, потому что Бог строго взыскивает. Это о многом сегодня должно побудить наше сердце размышлять. Потому что бесчестие, которое иногда допускаем мы, даже будучи людьми верующими, и ошибки, которые мы делаем, никак не умаляют значения истины Божией, святости Божией. Мы слишком просто иногда можем относиться к тому, чтобы вот протянуть руку к ковчегу. Мы даже нашим деканам во время вечери Господней говорим, братья, наблюдайте, кому вы преподносите чашу с вином, кому вы даете хлеб. Если вы видите, что человек просто со стороны, даже невзирая на наше порой объявление, кто может участвовать, кто нет, люди протягивают руку. Мы стараемся остановить их не с целью, знаете, как бы так принципиально не допустить. Нет, нет. Мы говорим, что есть опасность. Если недостойно участвуете, участвуете в осуждении себе. Мы слишком просто относимся к тому, чтобы протянуть руку к ковчегу. Легкое дело, однако это не так. И тот, кто может делает это, не задумываясь, обязательно будет взыскан Господом. В книге пророка Иеремии, 48 главе, есть такие слова в адрес именно народа Божия. «Проклят, кто дело Господне делает небрежно». Братья и сестры, это должно сегодня побудить мое и ваше сердце задуматься, как мы делаем дело Господне. Как мы входим в дом Господень, с какими мыслями, с какими словами, даже как мы с вами одеты, с каким сердцем мы предстоим пред Богом, когда приходим на это наше общее поклонение. Мы даже задаемся сегодня вопросом и вправе спросить и сказать, но что для нас все это? Еще вот с тем связано с ковчегом, что нас связывает сегодня? Как и тогда, так и сегодня, со страхом и трепетом, необходимо нам нести имя Господа нашего Иисуса Христа, светить это имя, хранить истину, связанную с этим чудесным именем. И как раньше нравственная сила Израиля всегда сопрягалась с должным отношением к ковчегу, так и сила церкви всегда истекает из верного отношения к учению Евангелия и самому Богу. И если мы хвалимся чем-либо иным, кроме Господа и Его спасения, то как скоро Господь придет, наша неверность обязательно обнаружится. И мы встречаем в притче о десяти девах вот эту неверность, верность одних и неверность других. Когда мы провожаем в последний путь наших членов церкви, даже есть такое, да не только членов, вообще человека, есть такое выражение, говорят, что об умершем не говорят плохо. Может быть, не от того говорят, не говорят плохо, от того, что какой-то страх наполняет людей. Но иногда смотришь на конец того или другого, которого уходит в вечность, и даже члены церкви, вот мы сегодня вспоминали некоторых, и вы знаете, задаешься вопросом, и не знаешь, с каким сердцем ушел этот человек от Господа. Потому что, когда он уходил из Дома Божия, он хлопнул дверью. Как он ушел? Бог знает. Бог знает. Поэтому мы сегодня на самом деле, как в этой молитве, о которой мы немножко слышали, «Отче наш, да светится имя Твое», заложен огромный смысл нашего не только поклонения, но и нашего хождения в страхе имени Господня. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, место сие и до ныне называется поражением Озы. Кто из нас водители, когда мы едем по той или другой дороге или трассе, мы видим по сторонам, стоят кресты, стоят какие-то знаки, веночки, даже целые могилы тех, кто нарушил эту скорость и погиб в автокатастрофе. Так и в этом случае, что когда Бог поражает Озу, Давид опечаливается. Давид опечалился, что Господь поразил Озу. Мы иногда готовы вынести свой вердикт в адрес Бога и сказать, что Он не прав, что Он несправедливо поступает. И в моей жизни было так, когда у меня умер близкий мне человек, я задавал Богу вопрос, не зная его так, как знаю сегодня. Я думал, это несправедливо. Такие люди уходят в вечность. Но у Бога все праведно, все справедливо. Он знает лучше, когда нас отозвать с этой земли. Для Давида это была огромная потеря, когда он устрашился вести этот ковчег в дом свой. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, как войти ко мне, ковчегу Божию. Это был не только, вернее, это был не страх перед Господом, но это был страх перед самим собой. Как это? Я могу это сделать. Он испугался чисто по-человечески. Как это я могу это сделать? Если Бог такой, то можно допустить мысль, а зачем мне это? Он опечалился. Он где-то, знаете, огорчился на Господа. Как это было некогда в жизни Марфы, вы помните, да? Она с огорчением подошла к Иисусу Христу и сказала, Господи, тебе вроде и дела нет. Я вот хлопочу и то, и другое, и третье. И мы знаем ответ нашего Спасителя. Для Давида это была потеря. Он лишился благословения, ибо ковчег Господень не мог дать ничего, кроме благословения тем, кто правильно связывал себя с ним. И время, в течение которого ковчег находился в доме этого Авиадара, было счастливым для него. И мы вот читаем. «И оставался ковчег Господень в доме Авиадара Гефинянина 3 месяца, и благословил Господь Авиадара и весь дом его». Бог всегда верен своим принципам. Бог всегда благословляет тех, чье сердце вполне предано ему. И чем острее мы ощущаем свою слабость, пустоту, никчемность, тем выше ценим его присутствие в нас. И когда мы оглянемся назад, то мы увидим, что благословения Божие они обогащали нас и печали не приносили. И сегодня многие из нас, испытывая искушения, трудности, порой такие трудные обстоятельства, мы должны посмотреть немножко назад и вспомнить, как Бог благословлял нас. И не страшиться, чтобы ковчег завета вошел в наш дом. Иногда бывает такое состояние у христиан, когда они опечаленные вот каким-то моментом перестают молиться, перестают читать Слово Божие, печалятся подобно Давиду и, наверное, говорят, как войти? Да и зачем мне это? Не слышит меня Господь. И не захотел Давид вести ковчег Господень себе в город. То есть он выбрал принципиальную позицию, занял. Он не захотел. Он многое, наверное, пытался понять, за что, почему Оза лишен жизни. Но жизнь веры – это нечто большее, чем череда взлетов и наших падений, ошибок и их исправлений. Она обнаруживает, с одной стороны, нашу немощь, а с другой стороны, величайшую благодать Господа. Когда донесли царю Давиду, говоря, «Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия», то что сделал Давид? То пошел Давид и с торжеством перенес, то есть не перевез, а перенес. Мы обнаруживаем в первой книге Паралипоменон, 15 главе, с 1 по 2 и 12-14 стих, мы можем дома прочитать с вами следующее о том, что Давид осознает, что он совершил ошибку, что нужно было нести ковчег Божий. И он исповедуется в этом и говорит, мы согрешили, левиты должны исполнять служение свое. Осознание ошибки и причины этого всего послужило вот только, знаете, как бы сказать, ну малый поступок. На первый взгляд, ну как удобно было ковчегу ехать, вернее, быть поставленным на эту повозку и чтобы его сопровождали. Но никто даже не подумал. Ни священники того времени, может быть, они убоялись, ни левиты, которые тоже, я думаю, были среди них. Хотя, если смотреть внимательно, мы обнаруживаем, что он собрал 30 тысяч отборных людей. Может быть, он и не пригласил никого из священников. Мы иногда за благословениями Божьими забываем руку Божию, которая испытывает нас в этом благословении. Иногда так увлечены этим благословением, что забываем возблагодарить Господа, а иногда пригласить Его в свой дом, чтобы помолиться в этом доме. Не зря говорит Писание, что горе всего – это сребролюбие. Корень всех зол – сребролюбие. И я хочу сказать, что ни вопреки, ни в осуждении никому, время, в которое мы живем, это время сребролюбия. Иногда за этим мы не видим, что Бог дает это с целью, чтобы испытать наше отношение к этому. Поражение помогло Давиду осознать, понять, как должно взыскать Господа. В первом случае он убедился в неразумности использования колесницы и валов, а во втором случае оценил значимость левитов и место их поклонения, место, которое они занимали в служении Богу. Мы должны сказать следующее, что ведь там, где мы жертвуем истиной, не может быть благословения. Как это было тогда, так это происходит и сегодня. Давайте сделаем некоторый вывод из всего сказанного. Церковь Божия – это спасенное общество, и жертва Христа, Его Голгофский крест, Его воскресение из мертвых – это наша с вами основа. Это наша с вами основа. Мы не сможем выполнить ни одно наше назначение, пока не уверуем и не получим благодать не только для спасения, но и благодать для того, чтобы совершать то или другое служение. Вот почему мы иногда говорим и в проповеди, направляя Церковь Божию к тому, чтобы дары, которые мы имеем от Господа, были употреблены нами для славы Его. И обладая силой спасения, Церковь, которая исполнена Духом Святым, трудится для созидания тела Христова. Признание Христа как Сына Божия – это скала, как мы уже сказали, это основа, на чем зиждется Церковь. И чем глубже мы осознаем нашу ответственность, наше положение, мы имеем божественное единение с нашим Господом, тем явственней понимаем не только свое положение, но и свое признание, призвание и влияние на окружающий мир. Не нашими формами, нет, не нашим образом поклонения, но добрым примером. Хотя нам отсюда, может быть, с кафедры видно, когда заходят сюда туристические группы, в первое, что они бросаются в глаза, наверное, то, что мы сидим. Потому что в других храмах этого нет. Только, может быть, в нашем храме, в католических храмах люди сидят, а везде стоят. Вот это вот первое, что бросается людям, мы сидим. Но как мы, наверное, не только сидим, как мы слушаем, вообще какой образ нашего храма. Как-то я слышал не так давно такое высказывание, и вы тоже, наверное, не раз даже слышали. Хватит нам говорить о Христе, вы лучше покажите нам Его. Мы готовы сегодня пригласить человека на этот концерт органной музыки, готовы объяснить нашу догматику, дать наш буклет о жизни церкви, о жизни братства. Но сегодня, куда бы вы ни вошли, везде буклеты, везде история той или другой церкви. Люди хотят видеть Иисуса. Люди хотят видеть подобно тем, которые несли этого расслабленного и сказали: «Иисус, учитель, они хотят видеть тебя». На самом деле это так, то есть соблюдением Слова Божия. И жизнь Давида, его понимание повелений Господних как раз и подтверждает, что при всем том печали, которую он совершал, при всех тех ошибках, он всегда потом исправлял их. И исправлял, вы знаете, не один на один с Богом, он исправлял их публично. Он не стыдился своих публичных слез, он не стыдился этого исповедания, как мы уже упоминали в 50-м псалме. И жизнь Давида, его понимание повелений Господа подтверждает не только истину, что Бог есть, но что Он и действует в сокрушенном сердце. Он, Давид, говорил в 50-м псалме: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Он радовался, когда он шел в Дом Божий, но он понимал, что для него важно вот это соприкосновение со святостью Божией. «Славьте Господа! Ибо вовек милость Его», — говорил Давид после понимания всех тех ошибок переноса ковчега. «И скажите: спаси нас, Боже, Спаситель наш, собери нас и избавь нас от народов, да славит святое имя Твое, и да хвалимся славою Твоею. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века». И сказал весь народ: «Аминь, Аллилуйя». Я думаю, что и мы, как Церковь Христова, взирая на промысел Божий, на Его водительство, сознавая свои ошибки, должны воскликнуть вместе с Давидом: «Благословен Господь Бог наш от века и до века!» И сказал весь народ: «Аминь».